Российский час поверх барьеров, и с вами Марина Тимашева. У меня в руках маленькая красивая книга «Комедия тысячи и одной ночи». В подзаголовке вообще слово «мистификация» и эпиграфы издевательские. Должно быть Пушкина сочинение. И еще, замысел прочесть сказки «Тысячи и одной ночи» по-арабски тоже остался неосуществленным. Открываю приложение. Тут обширнейшая библиография на разных языках и специально выделена рубрика «Несуществовавшие арабские рукописи тысячи и одной ночи». Но на титульном листе обозначено наименование очень солидной научной организации «Архива древних актов». Это что же, граждане-ученые покушаются на любимые детские сказки и объявляют их мистификацией? С этим вопросом я обращаюсь к Илье Смирнову.
Решительно относить эти сказки к детским я бы поостерегся. А насчет покушения... Нет, ну что вы, Дмитрий Александрович Морозов как раз начинает свой филологический детектив с обрывка арабской рукописи IX века. Книга, в которой рассказ «Тысячи ночей». Нет силы, кроме как у Аллаха, высокого, великого. Когда наступила следующая ночь, сказала Диназад: «Радость моя, если не спишь, расскажи мне историю, которую обещала, чтобы был пример достоинства и низости, могущества и невежества, щедрости и скупости, храбрости и трусости, того, что в человеке от природы или удивительно». Дальше неразборчиво, факсимильная копия прилагается. Диназад, варианты, Динарзад, Дуньязад – это то ли сестра, то ли служанка Шахразады, то ли царская домоправительница, которая действовала заодно с Шахразад. Из этой, как сказали бы реформаторы образования, вариативности уже можно сообразить, где будет камень преткновения, правда? Позиция автора, как я ее понял, такова. Собрание «Тысяча сказок» или «Тысяча ночей» безусловно существовало на Востоке и, уточняет автор, с середины XII века уже под хрестоматийным названием «Тысяча и одна ночь». Другой вопрос. Насколько соответствует содержание восьмитомника, который мы с вами читали в детстве, той старинной «Тысячи и одной ночи», которую египетский еврей внес в список литературы, отданной почитать? Предусмотрительность понятная, но рукописные книги стоили очень дорого. Вернули «Тысячу и одну ночь» или нет, мы не знаем. Можем зафиксировать только название и дату с точностью до десятилетия. Содержание сборника мы не знаем тоже. Входили ли в него, например, истории про Аладдина и Али-Бабу? Дмитрий Морозов выражает сомнение. Вот что он пишет о французском издании «Галана», с которого начиналось триумфальное шествие арабских сказок по Европе.
Седьмой том вышел только через 2 года, в 1706 году, уже без деления на ночи, а восьмой – в 1709 году. Этот том издатель составил сам, не дожидаясь переводчика, из готового текста сказки о Ганиме и двух других, переведенных Петисом де ля Круа, с турецкого. Так эти сказки там и остались при всех переизданиях. Этим восьмым томом издание могло бы и закончиться, но тогда же Галан нашел новый источник для продолжения серии. Он познакомился с неким маронитом из сирийского города Халеба, знавшим много сказок на память. Знаменитые «Алладдин» и «Волшебная лампа», и «Али-Баба и 40 разбойников» именно ему и обязаны своим существованием. На арабском же языке в записанном виде они появились уже позднее, в переводе с французского.
Не будучи востоковедом, я, естественно, не уполномочен выносить суждений по конкретным спорным вопросам, о каких-то более ранних протографах, не обязательно арабских, может быть, персидских, индийских, но основная мысль понятна. Да, мы воспитаны индивидуалистической культурой, для которой одним из столпов стало авторское право. Вот он, копирайт Морозов Д.А., мы к этому привыкли. Но если взять, например, русскую правду, о которой мы в прошлый раз говорили, сразу возникают вопросы. Простите, а какую из них? А ведь это памятник законодательства, то есть его формализация максимальная. А сказки? А песни? В исторической перспективе культура, конечно, общественное произведение и общественное достояние. Формула Бориса Гребенщикова «я возьму свое там, где я увижу свое» намного точнее отражает реальность, чем все законы об авторских правах. Литературные персонажи живут своей собственной жизнью, мигрируют из страны в страну без виз, обучаясь по дороге иностранным языкам, меняя имена и звания, собираются в коллективы под обложками компиляций и сборников. Шахерезада удачно вокруг себя объединила героических принцев Персии, мореплавателей, волшебников, бедных рыбаков и просто мошенников, далеких предшественников Остапа Бендера. Удачно выбрала время для натурализации этой веселой компании во Франции. А это уже следующая тема. Арабские сказки в Европе. Нет, господа, не из Голливуда пошло повальное увлечение магическими приключениями принцев и принцесс. Я цитирую. «И, бросясь на постель, займусь Шахерезадой. Как сказки я ее любил. Читая их, прощай, учитель, Симбирск и Волга, все забыл. Уже я всей вселенной зритель. И вижу там и сям, и карлов, и духов, и визерей рогатых, и рыбок золотых, и лошадей крылатых, и в виде кадиев волков». То есть для юных граждан века 18-го это было примерно то же, что для их прапраправнуков «Звездные войны» или «Аватар». Ну и чудеса советского академического книгоиздания.
В пятом томе сделана маленькая хитрость. Текст скомпонован таким образом, что пропущенный по цензурным сокращениям эпизод оказывается между смежными страницами. Недостающая сказка напечатана маленьким тиражом в 150 экземпляров на особом вкладыше, который не предназначался для открытой продажи.
Работа издательства «Древлехранилище» тоже памятник книжных дел мастерства, карманно-подарочное издание, которое открывается с двух сторон, по-русски и по-арабски. На иллюстрациях воспроизводит образы «Тысячи и одной ночи», как они воспринимались художниками разных лет, как-то, например, Доре, Бёрдсли. Ну, а по содержанию это, с одной стороны, исследование, а с другой – авантюрная история в дополнение к знаменитому собранию «Сказка «Тысячи второй ночи». О чем можно сожалеть? Видимо, формат книги располагал автора к лаконизму, отчего некоторые сюжеты изложены, ну, порой даже не изложены, а намечены пунктирно. Например, цензурные ограничения и даже судебные процессы, связанные с «Тысячей и одной ночью». В чем конкретно состояли претензии не только советских, но и родных арабских цензоров? Они не на пустом месте возникли. Если вы в детстве читали эти сказки, то сами заметили, среди них истории совсем не сказочные и уж тем более не подходящие для детей. Например, о визире Ибн Мирване и юноше. А есть ведь и такие, которые и взрослому читать жутковато. «Синдбад. Четвертое путешествие». Или вот подзаголовок книги Морозова. «Эстафета мистификации или шедевр европейского романтизма». Я-то догадываюсь, какая здесь связь с романтизмом, с характерным для романтиков специфическим отношением к истории. Но, может быть, мои догадки неправильны, и автор имел в виду что-то другое, но толком не разъяснил, что. Впрочем, европейский романтизм – отдельная тема. Думаю, что про его авторов, героев и про его мистификации будет еще написан отдельный историко-филологический детектив.
Илья Смирнов разбирался в книге «Комедия «Тысячи и одной ночи». А в эфире «Российский час поверх барьеров» и с вами Марина Тимашева. В этом году исполняется